Ульяна Романова, ты теперь не одна. Глава первая. Снова он здесь? Поинтересовалась я у нашей официантки Кристины. Ой, снова только кофе закажет. Весело махнула она рукой и отправилась убирать со стола, а я аккуратно обернулась, в который раз рассматривая странного мужчину. Он смотрел в окно, расслабленно откинувшись на спинку стула. Точеный профиль, уверенный, чуть отрешенный взгляд, карие глаз и подтянутое тело. Не накачанная, а скорее жилистая. На предплечье виднелась вязь странной татуировки, обвивающей всю руку и переходящей на тыльную сторону ладони. Длинные пальцы тоже были украшены рисунками. Он ходил к нам уже месяц, каждый день, как на работу. Приходил, устраивался за угловым столом, молча открывал меню и отрывисто сообщал, какой кофе хочет. Всегда черный, без сахара. Мы между собой прозвали его Молчун, потому что за месяц он произнес не более 30 слов. Он мог часами неподвижно сидеть, смотря в одну точку и просто замерев в одной позе. Становился каменным, не реагируя на внешние раздражители. Но всегда исправно платил по счету и оставлял девочкам хорошие чаевые. Посетитель, словно почувствовав мой пристальный интерес, повернулся ко мне. Острый, как бритва, взгляд полоснул по коже и заставил вздрогнуть. Желудок мгновенно сжался, а в горле пересохло, словно он увидел во мне то, чего видеть не следовало. Никому. На лице незнакомца при этом не отразилось ни единой эмоции. Ледяная маска отстраненности и пугала, и завораживала одновременно.
«Лесь, обслужишь?» обратилась ко мне Таня.
«Конечно». Стряхнув с себя секундное наваждение, я легко улыбнулась, подхватила меню и подошла к незнакомцу. «Вам, как обычно, черный без сахара?» Он кивнул, снова обжигая холодным взглядом. Я положила меню на край стола и пошла к стойке бара, где наш бариста Антон уже ставил на поднос его заказ. «Дай медовик», — попросила я, повинуясь внезапному порыву.
«Он заказал».
Антон округлил глаза и с любопытством оперся локтем о барную стойку. «Давай». Коллега шустро положил на блюдце кусочек сладкого пирога и протянул мне. Вернувшись к посетителю, я поставила перед ним кружку с кофе и тарелку с медовиком. «Это за счет заведения». Смущенно улыбнулась в ответ на его удивленный взгляд. Поблагодарил он и снова вернулся к своему излюбленному занятию – смотреть в окно. Меня пробрала дрожь от звука его голоса, бархатный, с едва ощутимой хрипотцой и ленивой интонацией. Он словно обволакивал. Вернулась к стойке, продолжая из-под тяжка рассматривать молчаливого посетителя. Я не могла объяснить даже самой себе, что именно меня так притягивало в нем. Таинственность или невероятная сила, которую он излучал, казалась каждой клеточкой тела. Возможно, какой-то особый магнетизм, не подвластный пониманию. От созерцания меня не отвлек даже колокольчик, звякнувший у входной двери. А таинственный посетитель вдруг медленно повернулся ко мне, улыбнулся уголками губ и подмигнул. Его суровое лицо разгладилось, и теперь он выглядел просто милым парнем с соседней улицы. Незнакомец легко поднялся, небрежно достал из заднего кармана портмоне, кинул на стол несколько крупных купюр и уверенным шагом покинул помещение. А я еще несколько минут бездумно смотрела на входную дверь, не в силах выбросить его из головы.
«Лесь, это твое».
Ко мне подошла обескураженная Кристина, протягивая деньги. «Наш Молчун оставил сегодня царские чаевые. Может, и мне ему пироги дарить?» Очаровательно улыбнувшись, проговорила она. Мне нравилась моя коллега. Веселая, с выразительной улыбкой, а самое главное, в ней не было ни капли злобы или зависти, она искренне умела радоваться за других и была единственной, кого я могла назвать подругой. Кристина тихонько положила купюры в карман моего фартука и с нажимом прошептала на ухо. «Даже не думай отказываться. Они тебе сейчас нужны, как никогда». Я прижала ладонь к карману и прикрыла глаза. «Узнаю, что вернула ему, покусаю». Сощурив глаза, прошипела Крис. «Иначе тебе придется жить на улице, а то я тебя знаю, побежишь возвращать». Она была во всем права, и мне действительно стоило засунуть гордость подальше, чтобы не потерять жилье. Я прикрыла глаза, молча кивнула и поспешила принимать заказ у новых клиентов, решив последовать примеру Скарлетт и подумать об этом завтра. На улице начался дождь, и посетители просто повалили в кофейню. Спустя 20 минут все столы уже были заняты, и нам с Кристиной пришлось подсаживать клиентов друг к другу и практически летать по залу, разнося заказы. К закрытию я настолько вымоталась, что с трудом ворочила языком, а в голове крутилась только одна мысль – скорее добраться до дома и лечь спать.
«Проводить?»
– поинтересовался Антон. Я отвела взгляд и отрицательно замотала головой.
Мне не трудно, правда?
Мягко сказал коллега. А потом снова пешком к себе через весь город. Горько улыбнулась я. Все в порядке, я дойду.
Как знаешь.
Антон отвернулся, сделав вид, что пересчитывает кассу, а я поспешила уйти. Вышла на улицу, закрываясь локтем от порывов холодного ветра и побежала к автобусной остановке. Дождь лил, как из ведра, и я мгновенно насквозь промокла и продрогла до костей. Тяжело дыша, спряталась под козырьком и испуганно сделала шаг назад, приложив ладонь к груди. На лавке сидел крупный мужчина, руки которого были спрятаны в карманах толстовки, а лицо скрывалось под объемным капюшоном, голову он склонил к груди. В этот момент ударила молния, и я вздрогнула от раската грома. Открыла рот в немом крике, пытаясь дрожащими пальцами достать из сумочки газовый баллончик. Обмирая от страха, хотела сделать шаг в сторону, но ноги словно одеревенели и приросли к земле. Ни на секунду не отрывая взгляда от незнакомца, я, наконец, смогла обнаружить в сумке баллончик. И тут он поднял голову. Меня снова словно окутал знакомый голос.
«Не бойся, узнала меня?»
Смогла только кивнуть, пока в мыслях наш постоянный клиент уже убил меня 50 разными способами и прикопал тут же под остановкой. Он легко поднялся с места и сделал шаг ко мне, держа руки ладонями вверх.
«Не хотел напугать».
Мягко проговорил, приближаясь еще на шаг.
«Спрячь баллончик, сама можешь пострадать».
Я испугалась. Призналась тихо, все еще сжимая его в непослушных пальцах.
«Прости».
Обезоруживающе улыбнулся парень.
«У меня машина сломалась».
«Сочувствую», — произнесла я, сдерживая крупную дрожь, но уже не от страха, а от холода. Мокрая одежда неприятно липла к телу, с волос стекала вода, и я вздрагивала от каждого нового порыва ветра. Обняв себя руками, посмотрела в ту сторону, откуда должен был приехать автобус. В обозримой близи искомого не наблюдалось, да и машин в принципе не было. Странно. Обычно в это время и дорога была довольно оживленной, и на остановке стояли такие же поздние пташки, как я. Но, возможно, дождь заставил их потратиться на такси. Я же не могла позволить себе подобную роскошь.
«Ты замерзла».
Утвердительно произнес парень и неодобрительно покачал головой. Думаю, я представляла собой жалкое зрелище, пританцовывая на месте от холода и отбивая зубами задорную дробь. Мне хватало еще простуду подхватить. Незнакомец вдруг снял с себя толстовку и накинул на мои плечи. Укутался руками, как маленького ребенка, застегнул замок, а потом заботливо накинул на голову капюшон. Сделал он это так просто и естественно, что мне даже в голову не пришло его оттолкнуть. Сам остался в той же футболке, в которой был днем, но, казалось, холодный, пронизывающий ветер его ни капельки не беспокоил.
«Я Макс».
Смотря мне прямо в глаза, отрывисто произнес мужчина. «Леся». Прошептала я дрожащими губами. Он кивнул, показывая, что услышал, и достал из заднего кармана джинсов мобильный. Снял его с блокировки и принялся что-то печатать. А я вновь наблюдала за Максом, отмечая мельчайшие детали. Он не сделал ни одного лишнего движения, словно каждую секунду контролировал свое тело. Выверенные скупые жесты и ни единой эмоции на лице это пугало и завораживало одновременно. Взгляд переместился на его руки, но в полумраке ночи рисунки сложно было рассмотреть. А потом вдруг пришла страшная мысль. «А кому вы пишете?» Вскинувшись, подозрительно спросила я, сообразив, что на пустой улице под проливным дождем нас только двое. Хотя на маньяка он точно не был похож, но кто знает. Чикатило тоже внешне меньше всего походил на хладнокровного убийцу.
«Такси»,
— коротко ответил Макс и повернул мобильный экраном ко мне. «Мудрое решение. Автобусы в такое время очень редко ходят», — вежливо произнесла я, плотнее закутываясь в его толстовку, и спрятала баллончик в карман своей кофты. Макс странно на меня покосился, но промолчал. Подтвердил заказ, убрал мобильный и, спрятав руки в карман, уставился на дорогу, снова замерев в одной позе. Как у него так получалось? Спустя пару минут к остановке подъехало такси и посигналило фарами. Макс повернулся ко мне.
«Иди».
«Куда?» — не поняла я.
«В машину, я такси для тебя заказал».
«Нет». Замотала я головой и сделала шаг назад.
«Почему?»
«Не хочу, не стоило. И вообще, предупреждать надо. Откуда я знаю? Вдруг вы маньяк?»
«А похож?»
Удивился Макс. «Ни один маньяк не похож на маньяка». Назидательно заметила я.
«Я не маньяк, а это просто такси».
Спокойно проговорил он, словно объясняя ребенку.
«Ты пневмонию хочешь заработать?»
«Нет».
«Тогда сядь в машину».
«А вы?»
«Поехать с тобой?»
«Не надо», — пискнула я.
«Тогда прекрати спорить»,
— велел Макс.
«Пошли».
Я пошла, поражаясь собственному бесстрашию, что в сущности я знала о Максе только то, что он любит черный кофе и не любит сладкое. Но в тот день я слишком сильно устала, дико замерзла, и что-то внутри подсказывало, что этот странный мужчина не причинит мне вреда. А может, я просто искусно врала сама себе, просто чтобы оказаться, наконец, в тепле. Мы почти бегом добежали до авто, и пока я устраивалась на заднем сиденье, Макс что-то сказал водителю, склонившись к его окну, выпрямился и махнул рукой.
«Куда едем?»
Развернулся ко мне таксист. Я машинально продиктовала адрес, смотря в окно, как Макс возвращается под спасительный козырек остановки, и не отрывала от него взгляда до тех пор, пока он не скрылся из поля зрения. И только когда мы подъезжали к моему дому, сообразила, что до сих пор кутаюсь в его толстовку. От нее еле слышно пахло парфюмом, терпким, с нотками ментола. Машина остановилась у моего подъезда, и я, вздохнув, поинтересовалась. «А сколько я вам должна?»
«Ваш парень заплатил».
С улыбкой ответил таксист. «Он не мой парень. Зачем-то начала я объяснять».
«Как знаете».
Пожал плечами мужчина. Вежливо попрощалась и быстрым шагом потопала домой. Войдя в квартиру, заперла дверь на все замки и сняла мокрую одежду. Повесив его толстовку на вешалку, включила чайник и поспешила принять горячий душ. На время я смогла выбросить Макса из головы, но стоило мне только лечь в постель, как мысли снова вернулись к его персоне. Проворочилась почти до утра, коря себя за чрезмерную доверчивость. Когда за окном замаячил рассвет, поднялась и, укутавшись в мягкий плед, подошла к окну, вглядывая в серую улицу с мокрым после дождя асфальтом. Первый месяц лета выдался холодным и дождливым, а солнечные деньки можно было по пальцам пересчитать. Может, июль порадует теплом. Открыла окно, вдыхая запах дождя, прикрыла глаза и резко их распахнула. По позвоночнику прошел холодок, а все тело покрылось мурашками, потому что я готова была поклясться, что почувствовала чей-то изучающий взгляд на себе. Сглотнув вязкую слюну, огляделась по сторонам, но улица была пустынна, если не считать двух алкоголиков, которые молча выпивали на лавке. Быстро закрыв окно, задернула шторы и прижала ладонь к груди, где тревожно колотилось сердце. В горле пересохло, а перед глазами все плыло. Глубоко вздохнув, я зажмурилась, пытаясь убедить себя, что мне почудилось. Нет, меня не могли найти. После тяжелого рабочего дня и бессонной ночи не такое померещится. Кое-как, совладав с собой, еще раз проверила замки на входной двери и вернулась в постель. К своему удивлению, уснула я сразу. Организм просто отключился от переизбытка эмоций.